Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Мы сейчас, в общем-то, продолжаем начатую серию уроков о том, что есть определенные вещи, которые каждый еврей должен помнить и вспоминать о них каждый день. Да? Каждый еврей каждый день. Этих вещей в разных сидурах написано разное количество. Мы обсуждали то, что их минимум 6. Но многие приводят 10 таких вещей. И сегодня мы поговорим о одной из них, то бишь о мане. Да, и как ман связан с Лагбаумером. Так получилось, что да, мы вот сейчас как раз находимся незадолго до Лагбаумера, и мы попытаемся связать такие две интересные темы, как Лагбаумер и ман. Теперь понятно, что мы в общем-то, говорили о том, что в этих 10 вещах заключаются, можно в них увидеть все основы веры, все основы иудаизма. И в этих 10 вещах, да, они зашифрованы, и мы должны их расшифровать. Да, мы должны увидеть в этих 10 вещах весь иудаизм, и тогда, упоминая каждый день об этих вещах, мы сможем не просто вспоминать о них, да, а мы как бы усиливаемся со всех сторон в иудаизме, мы усиливаемся во всем. Да, то есть, еще раз повторяю, да, это как продолжение, этот урок, он как продолжение уроков об 10 вещах, о которых человек должен помнить каждый день, но несмотря на то, что мы сейчас поговорим об мане, да, мы его обсудим со стороны Лагбаумера. А более поздний, когда-нибудь мы обсудим, собственно, другие аспекты, которые нужно вспоминать, когда мы говорим о мане. А сегодня, да, это такой сборный урок Лагбаумер и ман. И почему, чем вообще, давайте начнем о том, как вообще они, эти две вещи связаны. Хатам Сойфер, да, это один из величайших рабаним, один из величайших наших учителей, который жил примерно 200 лет назад. Он пишет интересный расчет, он приводит интересный расчет, что первый день, впервые, когда в пустыне начинает спускаться ман, это как раз и было в Лагбаумер. Как такой расчет делается? Да, что такое Лагбаумер? Это 18 ияра, я напоминаю. Да, всегда он выпадает на 18. В наше время всегда он выпадает на 18 ияра. Если бы мы освещали месяца с помощью свидетелей, и мы бы освещали новомесячье, когда мы видим месяц, то может быть, Нисан может все-таки быть 29 дней, но в наше время Нисан всегда 30 дней, поэтому у нас он всегда выпадает на юг Хет Яр. И также во времена в пустыне, как известно, это приводится уже во многих мидраши, что евреи ман выпадал не сразу, а именно евреи с собой унесли мацу. Когда евреи выходят из Египта, они уносят с собой небольшое количество мацы. Многие мидраши приводят, что они уносят мацы на 30 дней. Да, у них было на 30 дней, на 60 или 61 трапезу. На каждую вхождение, понятно, едят две трапезы, ели раньше, каждый день на две трапезы, то есть либо 60, либо 61 сауда была взята ими в дорогу, и закончился ман в Ту-Бейяр, то есть 15 ияра, через 30 дней после выхода евреев из Египта. Это не совсем соотносится с тем, что есть некоторые комментаторы, которые, да, есть пасук, который говорит, что они не взяли с собой ничего в одном из пасуков Машма. Но объясняется, да, что понятно, что если мы посмотрим на 40 лет, то на 40 лет это ничего. Но на 30 дней, им хватило. Через 30 дней, по некоторым мнениям, сразу же, после 30 дней, как только у них закончилась маца, они сразу же почти получили ман. Ну, сначала повозникали немножко, как это, в общем-то, мы видим, происходило в пустыне очень часто, что евреи себя вели не так уж прилично, когда им чего-то не хватало. Но практически сразу они получили ман. По другому мнению, это как раз мнение, которое приводит Хатам Софер. они шли по пустыне 3 дня без еды. Да, мы видим это в общем-то, так в некоторых псуким так это выглядит в Торе, что после того, как у них закончился хлеб, они еще 3 дня шли без еды. И только после этого Всевышний им дает ману. Получается, что если это 3 дня они голодали, то как раз получается, что 18 ияра спускается ман. То есть впервые ман спускается именно в тот день, на который падает Лагбаумер. И это не просто так, пишет Хатам Сойфер, это показывает святость Лагбаумера. То есть, да, когда мы обсуждаем святость Лагбаумера, мы должны понять, что в нем заключается именно то, что это впервые спускается ман именно в этот день. Для этого нам нужно понять, что же такое, немножко обсудить, что же такое Лагбаумер, что такое ман и как они между собой связаны. Итак, что, собственно, ман, как мы уже сказали, это одна из 10 вещей, которую нужно помнить каждому еврею каждый день. Но я подчеркну, да, в 6 вещах, которые есть в стандартных сидурах. Вообще проблема, что, как мы уже говорили, в стандартных на русском сидурах, мне кажется, вообще это не привели после молитвы. Теперь в сидурах на иврите обычно приводят 6 вещей, и в них нет мана. Но в 10 вещах, это в более продвинутых сидурах, можно найти 10 вещей. И это как раз во многих, многие книги, которые занимаются объяснением молитвы, они приводят как раз 10 вещей, потому что да, Хида, такой большой учитель, он привел эти 10 вещей, и за ним очень многие комментаторы, они приводят, когда они обсуждают молитву, они приводят как раз 10 вещей, но вот в сидуры это не во все вошло. Вот так ман – это одна из 10 вещей, то есть ее нет в 6, это из 4 дополнительных. Теперь, что такое Лагбаомер, что такое 18 яра и что такое ман? Давайте мы начнем с того, что обсудим, что вообще у евреев, скорее всего, несмотря на то, что эта традиция практически на нас не дошла, но, скорее всего, была большая традиция того, что 18 яра должно начаться какое-то избавление, какое-то духовное избавление еврейского народа. В каббалистической литературе там приводится, что не просто так все, что происходит с Раби Шимоном бар Йохаем, то, что происходит на Мироне в Лагбаомер, это происходит не просто так. Раскрытие Торы, которое произошло, раскрытие тайн Торы, которое произошло в Лагбаомер, произошло не просто так в Лагбаомер, а именно потому, что этот день, он, в общем-то, у него есть определенная святость, которая в которую заложено определенное избавление еврейского народа. На этом, в общем-то, все, что говорится об избавлении, заканчивается, и практически никто об этом не говорит. Но если мы посмотрим в историческую литературу, то получится очень интересно. И мы это обсуждали в прошлом году, вообще-то, когда мы говорили о восстании Бар-Кохбы или Бар-Кузивы, мы говорили, что восстание, которое привело к разрушению храма, еврейское восстание против римлян, которое привело к разрушению храма еще, да, то есть в 70-м году, то есть восстание было не в 70-м, но к разрушению храма в 70-м году, второго храма, я говорю, имею в виду, оно началось, восстание Иосиф Флавий приводит, что и восстание началось 18 ияра, то есть евреи, там было много таких причин и много причин, по которым хотели евреи начать, определенные группы еврейского народа хотели начать восстание против евреев, против римлян, но начали они его именно 18 яра. И есть мнение историков, которое, в общем-то, оно в целом не основано практически на исторической литературе, но при этом, да, есть такая традиция, определенная традиция, устная традиция определенная, не очень доказанное, что и восстание Бар-Кохбы тоже началось 18 ияра. Оба восстания закончились, понятно, в Тиша-Б'Ав. И очень плачевно для еврейского народа оба они закончились. Одно разрушением храма, другое, в общем-то, поражением последнего еврейской армии на территории Израиля вплоть до современности. Но начинаются они оба 18 яра. Почему именно 18 яра начинаются оба? Есть мнение, что у евреев была традиция, устная традиция, которую мы не видим, в общем-то, в литературе, что 18 ияра, то бишь флаг Баомер, начинается избавление еврейского народа. Либо духовное, либо материальное. И именно поэтому они пытались восстание свои приурочить к этому дню, потому что они думали, да, что может быть это оно и есть, может быть это и будет начанием избавления, когда вообще, например, Басбар Кузивый, вообще, да, мы помним, что изначально многие мудрецы Торы думали, что он вообще Машех. Но не будем об этом. Теперь мы перейдем к тому, что если этот день и вправду в нем заложено избавление, то если раньше мы видим в более исторические времена только попытки материального избавления, да, такого вот восстания, то со времен Раби Шимона Бар-Юхая мы видим этот день как духовное избавление, о чем мы чуть больше поговорим. А к какому избавлению мы говорим? Что такое духовное избавление? О, и вот тут мы свяжем как раз ман, ман как духовное избавление и Раби Шимон как духовное избавление. И мы об этом скоро поговорим. Теперь давайте обсудим еще одну предтему. Это вообще святость Лаг Баомера. Перед тем, как мы обсудим, что происходило в Лаг Баоме, да, те вещи, которые, наверное, сейчас есть огромное количество уроков по Лаг Баомеру, и понятно, что о Раби Шимоне Бар-Юхае и о смерти учеников Раби Акивы говорится очень многое и в Сфират Омер, и в Лаг Баоме. Но мы поговорим о именно, что такое святость Лаг Баомера, как. Какая святость у него заложена? Тут очень интересная вещь. В целом это уже, в общем-то, приводится в литературе, которая занимается более такими духовными понятиями. Особенно это распространяется в литературе, хасидской литературе. Но изначально это, в общем-то, обсуждалось в каббалистической литературе. Что, в общем, давайте начнем с того, что Рамбан приводит в комментарии своем на Тору. Рамбан приводит, что дни между Песахом и Шивотом называются Холь Амоэд. Так же, как между двух праздников, внутри Песаха и внутри Суккота, есть Холь Амоэд, он говорит, что так же, не совсем так, но есть определенная духовная связь у дней Сфират Омер с Холь Амоэдом. То есть это полупраздничные дни. Что такое полупраздничные дни? Что такое Холь Амоэд? Холь Амоэд – это день, на который он находится между двух праздников, поэтому на него происходит влияние с двух сторон. Да, и он получает такую святость, двустороннюю святость. Поэтому да, два дня Песаха, они как бы дают двустороннюю святость Холь Амоэд Песах. Суккот и Шмини Ацерет дают двустороннюю святость Холь Амоэд Суккот. А Песах и Шавуот, в свою очередь, освещают Сфират Омер. И получается, что в эти дни есть две основные духовности, в которых мы можем прочувствовать. Во-первых, это выход евреев из Египта. Во-вторых, это подготовка, это принятие Торы. И, как мы знаем в целом, да, что Сфират Омер – это подготовка к получению Торы. Да, мы продвигаемся в подготовку к изучению Торы. Даже известно, что эти дни они связаны с либо с 48 киньяней Тора, да, то есть вещами, с помощью которых мы можем удостоиться изучения Торы, либо да, мы считаем, считают как сферот, мидот, которыми те качества, которыми управляет Всевышний этим миром, 7 внутри 7. Да, Лаг Баомер это год шебегод. Там современные психологи, они уже что-то там объясняют свое. Но да, это не просто так. Все эти качества, это, в общем-то, да, как мы должны работать над собой, чтобы подготовиться к изучению, к получению Торы. Получается, что низ Сфират Омера, они включают в себя святость получения Торы. А Лаг Баомер является определенным водоразделом в этих днях. Есть два, в общем-то, водораздела. Сегодня вечером, я не знаю, помните вы или не помните ли вы, те, кто смотрит этот урок онлайн, да, у нас сейчас начинается Песах Шейни. Второй Песах, если кто-то не принес жертвоприношение в первый Песах, в определенных ситуациях, когда ему он должен принести во второй Песах, жертвоприношение Песах, и сегодня вечером есть, да, то есть сегодня начинается как раз Песах Шини. Это, как, это один водораздел. Второй водораздел – это Лагбаумер. Это две праздничные даты внутри Сфератонера. Но Лагбаумер – это не просто праздничная дата. У него есть особая святость. Какая особая святость? Комментаторы подчеркивают, что так же, как есть все праздники, они влияют, у них, они распространяют как бы свою духовность на дни перед праздниками и после праздника. И получается, что Лагбаумер, он является таким водоразделом, что до него это, в общем-то, больше святость Песаха. И именно с Лагбаумера начинается святость Шивота. Сейчас мы это объясним подробнее. То есть выход евреев из Египта – это была, в общем-то, подготовка к получению евреев Торы. И евреи, да, весь Сфират Аомер, они, в общем-то, считают дни до получения Торы, они готовятся к получению Торы не просто так, а хинух, который занимается заповедями, да, книга заповедей, которая приводит все 613 заповедей, кстати, переведена на русский язык, то он приводит, да, смысл этих заповедей, что Всевышний, в общем-то, по-простому от нас хочет в каждой из заповедей. И он говорит, что Сфират Аомер – это не просто заповедь, а это заповедь, когда евреи, они, почему они считают деньки? Они считают деньки, мечтая о получении Торы. Да, то есть весь выход евреев из Египта – это одна из его идей, это получение Торы. Мы немножко об этом говорили, когда говорили о той, что нужно помнить выход из Египта каждый день. Почему нужно помнить выход из Египта каждый день, мы немножко это обсуждали. Теперь получаем. Но, и это вот, да, то есть подготовка к получению Торы, когда мы продвигаемся все выше, выше и выше, это как раз с Песаха до Лагбаомера основная наша задача. Но с Лагбаомера у нас появляется новая задача. Не только подготовка, конечно, нужно продолжить подготовку к получению Торы, но появляется новая задача. Объясняют наши комментаторы, что появляется новая задача, это уже, собственно, получение Торы. Не только подготовка к получению Торы, но и получение Торы. Начинается ашпа, начинается то управление Всевышнего, которое было в Шавуот. Оно начинается с Лагбаумера. Так приводит, например, к Душат Леви, этот Меор Ашемеш, Рамо Мипана, много таких известных книг. Рамо Мипана, он объясняет, что, да, если мы посмотрим на иврит, то в иврите мы увидим, что сколько дней есть до Шивота от Лагбаомера, мы видим, что это Тов Йомим. Тов – это хорошо, да, я надеюсь, что многим из нас известно, хотя бы слово Тов известно практически всем, как мы говорим, Йом Тов, Бокер Тов, Эрев Тов. Да, доброе утро, добрый вечер, доброго дня. Тов, если его писать, это тав, тав, вав и вет. Это гематрия, тет это гематрия 9, вав 6, вет это 2. Да, получается, что это 17. 17 дней до Шивота, тет, вав, бет, это 17 дней до Шивота, это начинается как раз тов, начинается хорошесть Шивота за 17 дней до него, то есть в Лагбаумер начинается то влияние, которое было в Шивот, и можем удостоиться уже получения Торы уже в Лагбаумер. То есть это не просто влияние, это влияние не просто подготовка, да, да, мы еще раз подчеркнем, не подготовка к получению Торы, а собственно получение Торы. И мы это хорошо увидим на примере Раби Шимона. И именно с этим связан ман, о котором мы сейчас как раз поговорим. Итак, а теперь вернемся к ману. Почему именно в этот день, почему именно в Лагбаумер спустился впервые ман, по мнению Хатам Софера, по другим мнениям, да, это был третий день, то есть это тоже что-то особенное, уже три дня евреи ели ман, и это тоже их подготовило определенным способом к получению Торы. Ман, у него есть несколько особенностей. Да, и сейчас давайте прочитаем. Есть, я сейчас прочитаю те псуким, которые нужно говорить каждый день в целом, чтобы вспомнить о мане. Да, это, как мы уже сказали, одна из 10 вещей, которых можно помнить. Я прочитаю на русском из одного из изданий, издания Муса Дравку. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, вот уже 40 лет по пустыне, чтобы смирить тебя, для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповедь его или нет. И он смирял тебя и томил тебя голодом, и питал тебя маном, которого не знал ты и не знали отцы твои, чтобы дать тебе понять, что не хлебом единым жив человек». Да, не хлебом единым жив человек, этот народ хорошо знает эту фразу. Она вошла в традицию, а вот все остальные части этого текста народ плохо, наверное, ну, меньше знает. Не буду говорить, что плохо, но меньше. Вот, не хлебом единым жив человек, а чем? А маном жив человек в том числе. Вот. А теперь, что же такого в мане, что его нужно помнить каждый день? Ман – это одно, надо знать, что ман – это одно из условий дарования Торы. Что это значит? Почему ман так связан с получением Торы? Потому что ман – это… Написано в Гемаре, в Талмуде, что только поколение, едящее ман, удостоилось дарования Торы. То есть ни одно другое поколение не могло удостоиться получения Торы, и даже поколение пустыни не могло удостоиться получения Торы, если бы они не ели ман. Да, получается, что ман – это одно из условий дарования Торы. И, да, то есть с этого дня, с Лаг БаОмера, мы начинаем быть достойны получения Торы. Это начиная употребляем ман. Что же такого в мане, что мы становимся достойны получения Торы, и только не мы, как бы наши предки, когда они ели ман? Первое. Да, во-первых, давайте обсудим несколько тем, которые включены в ман. Во-первых, это небесный хлеб. Что такое небесный хлеб? Говорят, что ангелы, вообще-то, по-простому ангелы – это духовное понятие, которое, в общем-то, у него нет ни еды, ни питья. Да? И во многих местах указывается, что ангелы, они ничего в пищу не употребляют, они духовные понятия, которые, в общем-то, как трубы определенные, которые передают определенное управление Всевышнего сверху вниз. Да, по трубам этим течет как будто вода, так управление Всевышнего спускается вниз, но при этом говорится, что в определенной форме не духовное проявление мана, это и есть то, что их питает, то, что дает им жизнь ангелам. Да, то есть понятно, что еда – это не материальное проявление еды, это то есть да, с помощью еды мы живем, да, она нас питает. Теперь в духовных мирах, в духовных понятиях то, что тебе продолжает твое существование, это, в общем-то, как еда. И это и есть ман для ангелов. И его именно спустили в нижние миры, в материальный мир, и он получил какую-то материальность, и евреи его ели 40 лет в пустыне. То есть, да, это материальное проявление того, что, в общем-то, питает ангелов. И это как раз показывает духовность мана. Тут я извиняюсь, я не знаю точно, кто меня слушает, но мне в голову пришла такая крамольная мысль, не знаю. Интересная мысль, да, то есть как если кто-то играл в компьютерные игры, я не знаю точно возраст сидящих напротив меня и образование, если кто-то играл в компьютерные игры, в которых есть магия, то обычно во многих компьютерных играх уровень магии определяется, уровень возможности использования магии определяется таким словом, как ман. Мана. Не ман, мана. Да, что такое мана? Вообще это слово взято из языков Микронезии. Да, в районе там Микронезии, Австралия. Там у племен, определенных племен, когда их раскрыли, то оказалось, что они уровень духовности называют мана. Это очень интересно, да, то есть получается, мы можем, мне кажется, это связать, что ребята хоть и дошли до почти, спустились до уровня, в общем-то, первобытности, но при этом у них что-то осталось, какие-то знания, да, то есть какие-то знания, мы говорим, что, в общем-то, все народы мира, они знали о получении Торы. И если так, то, в общем-то, все народы мира знали о Маре, что ман спускается еврейскому народу, еврейский народ в пустыне питается духовным хлебом маном. И то, что у этих народов Микронезии именно духовность называется мана, это очень интересно. Если это связать, не знаю, не обязательно связывать. Ну, вот так вот я просто, если кому-то интересно, то пожалуйста. Теперь вторая вещь, кроме того, что это духовный хлеб. У ман у него есть такая особенность, что тебе не нужно ничего делать. Он спускается сам. То есть ты живешь на полном обеспечении Всевышнего. 40 лет евреи на полном обеспечении, да, им не нужно, в общем, ничего, не нужно думать о пропитании, не нужно выполнять того проклятия, которое дано Адаму Ришону, первому человеку, без да, в поте лица будешь есть ты хлеб свой. Это вопрос, да, почему они, в общем-то, у них нет этого проклятия. В общем-то, проклятие Адама Ришона, это не просто проклятие, это новое, в общем, Мицуют, это новая сущность мира. То есть без этого, в общем-то, мир, теперь новый мир после греха первого человека, он таков, что нужно трудиться. Но они освобождаются от этого, в общем-то, они поднимаются на уровень первого человека перед грехом, да, едя ман. И это тоже, да, вещь, которую мы еще обсудим, что это одно из условий, тоже одно из важных условий получения Торы, то, что евреи, они полностью на обеспечении Всевышнего, они не должны думать ни о чем, кроме Торы. Они могут спокойно углубляться в духовные вопросы и не должны думать о материальности. Например, да, во времена Ирмиягу, в более поздний период, то есть уже фактически перед разрушением первого храма, когда пророк спрашивает евреев, а что это вообще Тору, в общем-то, не изучаете? Они ему отвечают, что что будет с хлебом? Что есть будем? Тогда что он делает? Как известно, Всевышний попросил у Моше, чтобы Моше собрал цинцен, это ман, горшочек с маном и поставил его в святая святых. И в этой святая святых горшочек хранился вплоть до того, когда были сокрыты все вещи, которые хранились в святая святых, и до сих пор они где-то находятся под храмовой горой. Если я правильно понимаю, тамплиеры ничего там не накопали, хотя и копали. Вот. Но пророк Ирмиягу в свое время выносит им этот цинцен атаман, этот горшочек с маном, и говорит: смотрите, вы видите, что когда все люди хотят изучать Тору, Всевышний их кормит. И вы, да, не должны делать таких расчетов, то есть да, мы знаем, что у нас есть обязанность штадлут, у нас есть обязанность трудиться, но при этом нужно всегда помнить, что нужно изучать Тору, и не нужно говорить, что я не могу изучать Тору, только у меня на хлеб не хватает. Это, да, условие, еще раз, это условие, да, в общем-то, Всевышний дает тебе возможность изучения Торы тем, что он тебя обеспечит, если ты полагаешься на него. Итак, это и мы видим из мана, мы еще это обсудим, как мы это видим в Лагбаумер. То есть это второе условие получения Торы, это когда, то есть они жили в полном обеспечении Всевышнего. Сейчас я извиняюсь, тут есть какие-то вопросы. Да, тут есть вопрос на тему, связан ли уровень духовного развития людей и недовольство маном как пищей. Мы об этом еще поговорим, это хороший вопрос. Это мы, да, я думаю, что мы это обсудим чуть позже. Вот как раз сейчас я это хотел обсудить. Замечательно, да, то есть если у вас есть вопросы, задавайте. Мана. А, тут спрашивают, что порция, она называется мана на иврите. Да, то есть связано ли это с маном? Это второй вопрос. Если честно, не очень, не знаю. Да, то есть понятно, что ман давался каждому человеку четко тот размер, который он должен был получить в пустыне. И он получал свою ману, как бы, да, но порцию, но не знаю точно. Теперь, перейдем теперь к третьей вещи, которую можно нас выучить из мана. И третья вещь, которая определяет как раз то, что едящий ман человек, он как бы... Это тот человек, который получает Тору на горе Синай. И мы как раз ответим на второй вопрос, который был задан, на вопрос про недовольство. Итак, третья вещь – это вера. Вера во Всевышнего. Почему? Потому что у мана есть еще одна особенность. Очень зависело от того, на каком духовном уровне человек находился. От этого зависело, где находился его ман. Да? То есть есть мидрашим о том, что если кто-то совершил что-то нехорошее, то на завтра ему нужно было искать свою порцию далеко. И так человек, в общем-то, мог понять, на каком духовном уровне он находится. И это, то есть, получается, что человек должен был постоянно быть со Всевышним, постоянно находиться в духовной близости со Всевышним, чтобы завтра у него была его порция, он ее легко мог найти. И человек может постоянно себя увидеть, где он находится. В общем-то, поэтому было евреям очень тяжело, и они не эти, и это как раз комментаторы приводят, что именно это вызывало недовольство маном, что евреи очень боялись упасть со своего уровня, особенно если что-то случалось в пустыне, что они думали, что они, в общем-то, падают со своего духовного уровня, они сразу же нервничали, что у них не будет мана, потому что они полностью на полном обеспечении Всевышнего, это и хорошо, и, с другой стороны, опасно для некоторых ситуаций, то есть люди нервничают, что не будет завтра, и поэтому, да, они нервничали, и они говорили, давайте вернемся в Египет. Почему? Потому что мы знаем, Египет и Израиль – это две совершенно дальние вещи. То есть, какая разница между Египтом и Израилем? Египет – это страна, в которой раз в год разливается Нил, и он это обеспечивает всю страну благоденствием на весь год. А Израиль – это страна, которая зависит от дождей, и нужно все время молиться за дожди. Поэтому евреи очень нервничали, они боялись, если мы сейчас находимся с маном, который вообще нужно каждый день себя хорошо вести, чтобы он был, а в Израиле тоже будет плохо. Давайте вернемся в Египет, что нам не нужно будет быть на высоком духовном уровне. То есть мы видим, что духовный уровень, конечно, связан с недовольствием о мане. И да, то есть как только у людей падают со своего духовного уровня, они боятся, что они не получат ман. Поэтому, в общем-то, нужно постоянно находиться на высоком духовном уровне. То есть ман, он не только, это не только, он нас обязывает, да, то есть он нас обязывает к чему-то. И это как раз, в общем-то, Лаг Баомер. Сейчас мы переходим к Лаг Баомеру. То есть, что тут две стороны медали. С одной стороны, ман, он дает возможность для получения Торы. Да, то есть как мы уже сказали, Лаг Баомер – это день, с которого начинается та святость Швота, святость дарования Торы. И ман – это как раз он дает возможность людям, они поднимаются на тот уровень, на уровень получения Торы. С другой стороны, он тебя и обязывает к чему-то. Он обязывает тебя, чтобы ты на этот уровень поднялся. Когда Всевышний дает тебе все возможности, чтобы ты поднялся на новый уровень, то есть и опасность, что если человек не поднимается на этот уровень, то к нему есть дополнительные претензии. И мы, это, в общем-то, есть Сфират Омер, Лаг Баомер, о котором мы сейчас поговорим. Я извиняюсь, тут еще один вопрос. Меню и мана – это, в общем-то, немножко разные вещи. Ну, не знаю, если меню… Ну, тут мне присылают еще разные слова, однокоренные из разных языков, да, что есть меню тоже. Ну, это я уже менее не уверен, не знаю. Ну, если да, то да. Как бы не будем загадывать, как, да, все возможно, но тут мы это меньше, мне кажется, видим. Но вы задавайте вопросы, это очень хорошо, что я очень рад, что люди задают вопросы, и такое обсуждение мне очень нравится. Итак, что касается Лагбаумер, то тут мы увидим, да, что в Лагбаумер есть два основных, в общем-то, события, о которых мы вспоминаем. Первое, это, конечно же, Раби Шимон бар Йохай, который в этот день, в общем-то, умирает. Но мы вспоминаем, в основном, не то, что он умирает, а то, что ему раскрываются тайны Торы. В Лаг Баомер раскрываются самые закровенные тайны Торы через Раби Шимон бар Йохай. Так как день смерти – это, в общем-то, день наибольшей близости человека ко Всевышнему, когда его душа уже начинает свое возвращение ко Всевышнему, и он находится на наибольшей близости ко Всевышнему, и он может, если он прочувствует, он может почувствовать то раскрытие Торы, которое наибольшее раскрытие Торы. И поэтому весь Зоар, да, все тайное учение иудаизма, оно передано нам через, не только через Раби Шимона, но и через его учеников, через Раби Йоси, Раби Иуду, Раби Аба, Раби Лозера. Да, то есть все, в общем-то, там приведены, но есть одна часть Зоара, самая высокая, самые глубинные тайны Торы в ней заключены. Это Идра Зутра, которая именно сказана только Раби Шимоном и именно в Лаг Баомер. Это как раз и есть та часть сокровенной Торы, которая была раскрыта в Лаг Баомер. Самая высокая, в общем-то, из всего Зоара, это самая высокая, самые глубокие тайны Торы заложены именно там. Да, я знаю, как бы один из величайших каббалистов нашего времени, Яков Елель, его ученики рассказывают, что вообще Лаг Баомер у них проходит так. Они не просто катаются на Мирон, плясать там и зажигать костры, а всю ночь они едут в Мирон на автобусе, и всю ночь он им рассказывает, объясняет те тайны, которые заложены именно в Идре Зутре. Они приезжают на Мирон, молятся в Атике, да, то есть самую раннюю молитву, которая молитва с восходом солнца, и уезжают. То есть основная задача, да, то есть это очень важно помолиться там, и очень важно понять те тайны, да, то есть в Лаг Баомер мы можем прочувствовать те тайны, которые заложены в тайном учении. Теперь Раби Шимон — это первая вещь. Вторая вещь — это смерть учеников Раби Акивы, то есть весь Сфират Аумер, они умирали, но к Лаг Баомеру они уже все умерли. И чем мы радуемся, спрашивается, если они уже все умерли? Отвечают комментаторы, что мы радуемся тому, что не тому, что они умерли, а тому, что начинается новое изучение Торы. То есть с этого дня Раби Акива берет 5 своих новых учеников. То есть когда все ученики умерли, он берет 5 учеников, через которых прошла вся Тора в будущем. Это Раби Шимон как раз бар Йохай, Раби Мейр Бальнес, Раби Иуда, Раби Йоси, Раби Лозер бен Шамур. Да, 5 этих учеников Раби Акива берет именно в Лаг Баомер. И мы радуемся в Лаг Баомер в том числе и тому, что начинается, то есть не прерывается устная традиция, не прерывается дарование Торы. Раби Акива передает своим этим 5 ученикам всю Тору, и через них она проходит во весь еврейский народ. И мы можем увидеть, что в двух этих вещах тоже заложено дарование Торы, да? То есть передача Торы. Как через Раби Шимона есть передача тайной Торы, тайной части Торы, так же и через этих 5 учеников проходит передача раскрытой части Торы. И получается, что Лаг Баомер, это как раз, да, мы говорили, его святость — это как раз святость дарования Торы. То есть мы не просто подготавливаемся уже к получению Торы, а с этого дня мы можем удостоиться получить свою Тору. Как Раби Шимон удостоился получить Тору, так как эти 5 учеников удостоились получить Тору от Раби Акивы, также мы можем удостоиться уже к получению Торы уже с Лаг Баомера. Понятно, что нужно быть на уровне, чтобы получить Тору еще в Лагбомерате, да, то есть все ближе и ближе к Шивоту можно все больше и больше удостоиться, и последний дедлайн, я не знаю, последний момент, это Шивот для получения Торы. Так, еще, извиняюсь. Тут спрашивают про Песах Шени. Возможно, мы об этом еще сейчас поговорим, но я извиняюсь, у меня тут я сейчас давайте обсудим сначала, что касается Лаг ба-Омера. Я понимаю, что сегодня Песах Шени, и кажется, никто из уроков на эту тему нет, но давайте немножко продолжим ту тему, которой мы сейчас занимаемся. Итак, но есть интересный вопрос, что если мы посмотрим, то Ман и Раби Шимон очень похожи между собой. Можно их связать. Мы можем увидеть ту святость, ту духовность, которая спускается в этот мир то есть понятно, что мы должны знать, извиняюсь, давайте скажем небольшое предисловие, что известно, что особенно это пишет Рамхаль в Дерех Хашем, да, кстати, Дерех Хашем переведен, путь Творца переведен на русский язык, то он пишет, что каждый день имеет определенную ара, определенную святость, определенную духовность, определенное управление миром Всевышнего, Всевышним спускается в этот мир, в этот день, когда-то спускалось, и теперь каждый год это самая ара, это самое влияние, оно возвращается в этот мир. Поэтому мы можем удостоиться того же самого, что и было раньше. Например, так же, как мы не просто так говорим в молитве в Песах «Зман хирутейну», «Зман нашей свободы». Мы не просто так говорим в Шивот «Зман торатейну», «Зман время нашей Торы». Да, мы не были на горе Синай, мы не получали Тору. Мы не были в Египте, мы не выходили из Египта. Неправильно. Во-первых, мы там были, в общем-то, но кроме этого, каждый год возвращается то самое влияние, которое есть, которое было в тот раз. И поэтому в Песах мы не просто так в молитве говорим «время нашей свободы». Это реально каждый год время нашей свободы. Человек может удостоиться духовной свободы в Песах. То есть он может удостоиться свободы от Ецерара, да, злого начала именно в Песах. И, кстати говоря, Песах Шени тоже... Это, в общем-то, последнее, то, что называется, да, можно сказать, то есть это дедлайн Песаха, в общем-то. Это последняя возможность уничтожить Ецерара из себя. Да, мы знаем, что в Песах Шени человек должен был в том числе уничтожить весь хамец из своего дома. А если мы прочитаем молитвы, которые приведены во время сжигания хамца, да, немножко, ладно, вернемся к Песаху, особенно в Песах Шейни. Да, когда мы сжигаем хамец, есть очень красивые молитвы, и все они говорят о том, что мы должны уничтожить злое начало внутри себя. Почему? Потому что «зман хирутейну» – время нашей свободы означает, что это время, когда ты можешь сбросить с себя оковы злого начала. Да, вот как это, я не знаю, там изображают. С левой стороны темный ангел, с правой стороны светлый ангел. Нужно вот, можно скинуть вот это вот с левой своей стороны. Вот. Именно в Песах. Да, в Песах это именно зман хирутейну, время нашей свободы и последняя возможность. Это дело, что всегда можно, всегда можно избавиться от злого начала, но те дни, которые особенно для этого Мисугалим, особенно есть святость в эти дни, которая помогает нам выйти на свободу духовную, это именно Песах. А что ж такое Шивот? Зман Торатейну, время нашей Торы. То есть каждый человек каждый год заново может удостоиться получения Торы. И это наша задача каждый год. Да, не просто так мы упоминаем это в молитве, это наша задача каждый год удостоиться этого самого. И в Лаг ба-Омер мы должны начать именно с этого. Мы должны удостоиться Торы уже в Лаг ба-Омер, еще до Шивота удостоиться той Торы, которую мы можем. Не просто так, это год Шивот. Год Шивот это, в общем-то, год это управление Всевышним, которое там, в том числе это устная Тора заключена в лучше бы вот. Да, это Аарон, если Муше это письменная Тора, Аарон это устная Тора. Это первый, первый человек, который принял Тору от Муше. Написано, что Муше сразу после дарования Торы на горе Синай, первым, кого он обучил, это был Аарон. То есть начало устной Торы пошло именно с Аарона. И получается, что да, этот день, он наиболее подходит для получения устной Торы, удостоивается устной Торы, как мы видим из пяти учеников Раби Акивы, и как мы это видим из Раби Шимона бар Йохая. И теперь давайте свяжем ман и Раби Шимона бар Йохая. То есть, как мы уже сказали, в этот день спускается ман, который является условием для получения Торы. И мы видим, да, Раби Шимон, что он делает в пещере. В пещере он не просто ест ман, он, что он ест? Он ест, да, то есть вырастает дерево Хрувим, источник, то есть Всевышний его, во-первых, он там находится на полном обеспечении Всевышнего, чудесном обеспечении Всевышнего. Да, там вырастает чудо в чуде, как это все вырастает. И он ест, в общем-то, практически ман. То есть, несмотря на то, что еда, она материальна, но она выросла там с помощью чуда. Это как ман, то есть, это как ман, он, Раби Шимон, в пещере, во-первых, он, это как небесная еда, то есть, она создана Всевышним специально для Раби Шимона. Это, во-вторых, как мы уже сказали, это полное обеспечение Всевышнего. То есть Раби Шимон находится там на полном... Да, он как раз находится на уровне, которое... На том уровне, на котором можно полностью получить Тору. И написано, что он там, именно в пещере, он получает... доходит до таких уровней Торы, до которых не мог дойти до этого. И да, там есть примеры, что его тесть до этого, тесть был намного выше его уровня Торы. Потом мы видим, что даже Раби Пинхас бен Яир, он признает, что Раби Шимон, он не доходит после пещеры, он не доходит до уровня Раби Шимона. И эти уроки мы должны вынести из мана и из Раби Шимона. Мы должны выучить, как мы должны подготовиться к получению Торы. Мы должны понять, как мы сами, лично мы, должны получать Тору на горе Синай. Да? Еще Влад Баумер и позже в Шивот. Мы должны прочувствовать, мы должны, да, как ман, то есть мы должны посвятить себя Всевышнему, как Раби Шимон, и тогда мы удостоимся. Всевышний со своей стороны сделает все. Это не нужно сомневаться в этом. Всевышний со своей стороны сделает все нужное, и с нашей стороны тоже двигаться вперед. Потому что, как мы уже сказали, эти дни, они не только дают определенную святость, они и обязывают. Не просто так в Сфират ха-Омер умирают 24 тысячи учеников Раби Акивы. Есть еще в Геморот ситуации, где мы видим, что человек, который был не на достаточно высоком уровне, умирает именно в эти дни. Его наказание падает именно на эти дни. Это дни, с одной стороны, дни, когда мы можем дойти до высокой, очень высокой святости, но при этом это нас еще и обязывает. Почему нас это обязывает? Потому что если есть такая святость, а ты ее не воспринимаешь, и есть определенная претензия к тебе. Не любим, мы не любим, как всегда, об этом говорить. Мы любим говорить только о розовых, пушистых вещах. Но, возможно, да, хотелось бы немножко об этом сказать, что не просто так человек, который нарушает шаббат, самое страшное наказание, да, наказание скила и наказание карет, самые страшные наказания за нарушение шаббата. Не просто так очень страшные наказания за нарушение праздника. Не просто так человек, написано, что человек, который делает будничными праздничные дни, даже холямоид, он будничным делает холямоид, у него нет хелек леулам аба, пишет Гемара, у него нет части в будущем мире, будущего мира у него есть, но части в будущем мире у него нет. Это не просто так, это потому что та святость, которая спускается в эти дни, и ты, и если мы не прочувствуем эту святость, не примем ее на себя, это тоже претензия к нам. Но будем надеяться, что у нас такой проблемы не будет. Будем надеяться, что мы вынесем урок. Урок из мана. Какой урок из мана мы вынесем? Мы вынесем урок о том, как подготовить себя к дарованию Торы. да, также мы понимаем, что у нас нет сейчас мана, мы не находимся на полном обеспечении Всевышнего, но при этом человек, который пишет Рамбам, человек, который полагается на Всевышнего, Всевышний открывает ему свои уцрот, свои сокровищницы. И так же, как Раби Шимон, уходя в пещеру, полностью раскрылся, полностью положился на Всевышнего, и Всевышний раскрылся навстречу. Также не обязательно уходить в пещеру, да, он-то ушел по определенным причинам, убегая от римлян. Но каждый человек, который раскрывается, хочет в Шивуот немножко приблизиться к Всевышнему, Всевышний идет ему навстречу. И в Лаг Баомер, да, мы должны помнить об этом, мы должны помнить, что мы не просто так зажигаем огни, мы хотим удостоиться света Торы, мы хотим удостоиться света Всевышнего. Да, это символ, огонь это только символ, а суть, а святость этого праздника мы должны, да, немножко поработать над собой, чтобы этого удостоиться, мы должны получить Тору уже в Лаг ба-Омер. Да, понятное дело, сегодня в Песах Шени мы постараемся еще раз уничтожить свое злое начало, и к Лаг ба-Омеру мы уже сможем, если мы уже сможем принять Тору еще до Шивуота, но будем надеяться, что с Лаг ба-Омера в Шивуот мы будем только подниматься, подниматься, подниматься все выше и выше и выше. И будем надеяться тогда. То есть не нужно ждать последнего момента, не нужно ждать последнего момента, чтобы удостоиться получения Торы. Можно начать заранее. Вот. Но понятно, что это работа. Да, не просто так, давайте еще одну вещь упомянем, у нас еще есть немного времени. Не просто так говорят, что я – это знак зодиака бык. Да, обычно мы об этом не говорим. Ну, ладно. Не просто так знак зодиака. Знак зодиака Ияра. Ияр – это бык. Бык – шор. Да, телец по-русски. На иврите это именно бык. Ну, телец и бык одно и то же. Что символизирует бык? Бык символизирует трудолюбие. В древнем мире, сейчас это меньше мы видим, в древнем мире быки использовались, да, это символ сельского хозяйства, это символ труда. На быках пахали. Быки это, да, Гемора говорит, что ров шварим мухрим лердия. То есть большинство быков на рынке продаются для пахоты, а не для шкит, зарезать его в еду. То есть если бык, например, на вкаминной алаха, что если бык, например, он непригоден в еду, человек не может предъявлять никаких претензий к продавцу, если он заранее не сказал, что он покупает быка в еду, потому что большинство людей покупает быков для пахоты. То есть бык это труда, это символ трудолюбия, символ труда. Поэтому именно весь месяц Ияр приходится на Сфират ха-Омер. И получается, что весь месяц Ияр – это служба, да, активная служба Всевышнего, активная подготовка к получению Торы и принятие Торы на себя. Это раскрытие тайн Торы, Лаг ба-Омер и дальше. И позже мы придем к Сивану. Сиван – это близнецы. Близнецы – это понятно, что мы стоим, Всевышний, и мы стоим лицом к лицу на горе Синай, как два близнеца, один к другому, да, это принятие Торы, близнецы это принятие Торы, а я это работа, 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 еще раз работа, это как раз основное условие для изучения, для получения Торы, и да, это мы учим из Раби Шимона, и это мы учим из Мана, Ман, да, как еще раз мы сказали, мы учим из эти вещи, из Мана, из мы учим из Мана и из Лаг ба-Омера и из Раби Шимона эти две вещи, да, то есть если, да, и как мы сказали, не просто так по Хатам Сойферу Ман спускается впервые в Юд-Хет и Яр, а, то есть в Лаг ба-Омер, да, и, а сейчас я уже вижу, что уважаемый раввин, рав Винсон Зильбер присоединился к нам, и, наверное, мы на этом заканчиваем наш урок. Это как раз, в общем-то, время подходит к концу. Если есть еще вопросы, то можно задать. А в целом большое спасибо.